На самом деле, в детстве мы общались не так много. Мы начали общаться так плотненько уже во зрелом возрасте. Ну, почему я? Ну, я не знаю. Во-первых, я живу в Москве. Во-вторых, может быть, ну, как-то мне проще, чем, допустим, маме Олега, которая уже на пенсии, и ей тяжело все это дается. Очень. Ну, я не знаю, почему так получилось. Я бы просто спать не смогла иначе.
Вы, очевидно, едете в Ростов к 21 числу. Чего вы ожидаете от процесса?
Ну, в принципе, ничего хорошего от этого суда я не жду, в принципе.
Ваш брат понимает, что его могут посадить?
Прекрасно понимает. Морально он готов к тому, что озвучат цифру в 20 лет. Но, тем не менее, он не сдается и не намерен опускать руки, и не намерен делать то, что ждут от него следователи. Это его четкая позиция.
Вы уверены в невиновности Олега?
Да, на 100%. Я его достаточно хорошо знаю, и Олег и насилие – вещи, в принципе, несовместимые. Во-вторых, даже всматриваясь в дело, понятно, что если не было никаких терактов, откуда бы взялись террористы. Вот все остальное придумано, все дело держится на показаниях двух людей, которых тоже пытали, как и Олега. Ну, то есть тут все шито очень белыми нитками.
А что говорят адвокаты? Они надеются на то, что доводы защиты будут каким-то образом приняты во внимание?
Всего адвокаты надеются на Европейский суд по правам человека, главная надежда у нас. Ну, на трибунал, на российский суд, особо в него никто не верит. А задача адвокатов сейчас просто смягчить участь максимально, снизить срок возможный, в идеале переквалифицировать дело, какую-то другую статью помягче. Вот. Ну и самый, конечно, идеальный вариант – вытащить Олега, полностью его оправдать. Но надо понимать, что мы сталкиваемся с российским правосудием, и реальность такова, что это очень маловероятно при нынешней политической ситуации. У Олега два адвоката – это Дмитрий Гинзе и Владимир Самохин. Еще есть адвокат в Киеве, который представляет его интересы как потерпевшего.
Украинская сторона как-то может оказать помощь Олегу юридическую, или это невозможно?
Ну, юридические правозащитники, да, что-то могут, что-то предпринимают. Опять же, адвокат есть, который его представляет интересы, правда, как потерпевшего. Очень сложно украинцам участвовать в процессе, конечно, потому что, ну, реалии российского правосудия таковы, что нужно гражданство, нужно сдать квалификационный экзамен на знание российского правосудия. То есть это все не просто так.
А Олегу паспорт поменяли, его судят как российского гражданина?
Олега судят как российского гражданина, хотя у него по-прежнему украинский паспорт. Он не отказывался от украинского гражданства и никогда не просил о российском гражданстве. Но, тем не менее, российская система посчитала его гражданином России. Что тоже парадокс, и тоже этот момент мы отстаиваем юридически, чтобы за ним признали все-таки украинское гражданство.
Когда вы последний раз видели Олега и в каком состоянии?
Видимся с Олегом мы сейчас исключительно в судах. Ну, состояние бодрится, очень много шутит, очень переживает за детей. Ну, общаемся сейчас только через почту и через адвокатов. Пару слов перекидываемся. И все, и в судах жестами пока никто не видит, пока не запретят охранники. Это все общение.
Как его этапировали в Ростов? Там были какие-то проблемы с этим связаны?
Я пока не знаю. Вот жду от него письма. То есть у нас до сих пор связь еще не наладилась после его этапирования. Но нас сразу предупредили, что этапировать его будут 2 недели. Это так называемый Столыпинский поезд, который сначала всех собирает, потом всех развозит. То есть это длительный процесс такой. Но, насколько мне известно, по крайней мере, его не пытали, в отличие от того момента, когда его этапировали долго в Москву и Симферополя, якобы этапировали. Там просто ждали, когда сойдут побои. Здесь вроде бы этого не было.
Зачем обусловлен выбор именно Ростова в качестве места проведения судебного процесса?
С 2015 года в России принята поправка, что дела по терроризму рассматривает трибунал, это военный суд. И таких судов в России 2. Один в Москве, один в Ростове-на-Дону. И выбирают суд по, грубо говоря, ближе к месту преступления. Крым ближе к Ростову, поэтому суд в Ростове. Ну и плюс надо понимать, что им, конечно же, не нужна лишняя шумиха. Естественно, в Ростове будет гораздо меньше людей, которые смогут приехать, поддержать. Это на руку тем, кто заварил эту кашу, заварил этот процесс.
Вам понятны сейчас детали этого судебного процесса? Как он будет проходить? Сколько он продлится? Или вы приедете в Ростов, будете там на месте разбираться с этим?
Разбираться будем на месте, то есть сейчас толком ничего не известно, но мы ожидаем, что сам процесс продлится где-то в районе 3 месяцев.
Олег как-то общается со своим товарищем по обвинению? Или они содержатся отдельно и не имеют возможности между собой контактировать?
Они содержатся отдельно, и у них нет возможности общаться. Это факт. Они даже до сих пор в зале заседания не встречались, потому что были у каждого отдельно слушания, и вот только в Ростове их соединили, и они будут вместе.
Они хорошо знакомы были до того момента, как вот попали под уголовное обвинение по одному делу?
Нет, нельзя сказать, что они были друзья, просто надо понимать, что на тот момент в Крыму противников аннексии и людей, готовых что-то делать, было не так много, и они встречались на каких-то митингах, там, акциях, протеста, то есть только шапошно очень были знакомы.
Наталья, вас изменила как-то вся эта история? Вы уже больше года абсолютно нежданно-негаданно попали вот под такой и моральный пресс, и совершенно какой-то новый поворот в вашей судьбе.
Ну как, я-то себя ощущаю нормально. Ну, конечно, больше всего давит не столько слежка-прослушка, которая имеется, а сколько молчание, такое тотальное молчание и страх даже тех, кого ты считал близкими, которые просто сделали вид, что ничего не происходит. Наверное, это самое тяжелое за этот год, что со мной случилось, это разрыв многих связей, потому что с некоторыми людьми я просто физически больше не могу общаться. Хотя до этого мы там знакомы, дружили с некоторыми больше 10 лет.
Вы хотите сказать, что вы в некотором вакууме оказались в Москве сейчас?
Да, конечно. В Москве вакуум, в Москве страх, в Москве молчание. Вот это самое страшное в данной ситуации – это молчание. Когда весь мир поддерживает, в общем-то, а из тех близких, в общем-то, рядом осталось 3 человека.
Скажите, пожалуйста, а вы крымчанка или вы москвичка вообще?
Я вообще родилась на Урале, но уже очень давно живу в Москве.
Вас с Крымом ничего не связывает?
В принципе, нет, с Крымом ничего не связывает. Я туда только в гости приезжала.
То есть вы, получается, русский-прирусский человек. И как вы ощущаете сейчас себя вот в этой русской-прирусской России?
В русской-прирусской России тяжело ощущается, в первую очередь, морально, потому что всем все равно. К сожалению, ошибаются те, кто считает, что большинство – это пропутинское. На самом деле нет. Большинство – это просто люди, которые не хотят ничего слышать, не хотят ничего видеть. Ну, это было всегда, на самом деле, когда не было никакого Путина. Я противник того, чтобы обвинять во всем Путина. Я считаю, что такие люди, такие диктаторы, возможны только благодаря такому аморфному обществу, где каждый считает, что от меня ничего не зависит, где каждый не хочет нести ответственность ни за свои действия, ни за свои бездействия. Ну вот так и живем в России. Есть, конечно, люди, которые все понимают, более того, которые хоть что-то делают, хоть там совсем мизерно что-то. Есть.